Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему иконы Божией Матери, иконы Пресвятой Богородицы. И сегодня речь пойдет об иконе Скоропослушницы, день которой отмечается 22 ноября. В первую очередь, батюшка, хотелось бы услышать, конечно, откуда и где появилась эта икона, ее историю и почему она так называется.
Да, прежде всего хотелось бы сказать, что такое трогательное и знаменательное название иконы Пресвятой Богородицы – Скоропослушница.
Да.
То есть недолго надо призывать Матерь Божию, чтобы быть ее услышанным. И стон сердца быстро доходит до нее. И как вот земная мать слышит своих чад, стоит только им как-то. И вот она стережет как больного ребенка или малого еще ребенка, так и
или прошлого, взрослого даже уже ребенка своего. Да, все равно ведь мать есть мать, и связь духовная между ребенком и матерью, она на протяжении всей жизни, и даже, мне кажется, в жизни вечной существует.
То есть, долго не надо звать, долго не надо обращаться как-то, вот, и может быть, и молиться как-то, умолять, что быстро слышит и
именно
помогает
к этой иконе обращается.
Да, перед этой иконой именно, когда вот молятся. Ну, а вот история этой чтимой очень святыни, она берет начало на Афоне, как и многие наши святыни. И эта святыня потом, она и была принята у нас тоже на Руси, множество чудотворных икон. Так вот, начало она берет на Афоне в монастыре Дахиар, находится первообраз этой иконы. И вот по преданию, эта икона явилась тоже в древности, в 17 веке. Как-то трапезарь обители Дахиар Нил ночью проходил, зажжённой лучиной мимо иконы, так близко к ней, что копоть от лучины легла на святой лик. И он услышал от иконы голос: «Впредь не подходи сюда с зажжённой лучиной и не копти моего образа». То есть вот такого предупреждения было. И Нил был испуган этими словами, а потом объяснил себе, что это кто-то из братьев и так вот сказал. Как бы вот успокоился, спокойно вернулся к себе в келью и продолжал, в общем-то, по-прежнему ходить мимо иконы.
С лучиной,
зажженной свечой. И вот это как раз путь проходил вот в трапезу перед этой иконой. И вот, наконец, значит, когда второй раз вот он так вот прошел мимо иконы, раздался голос: «Монах, недостойный этого имени, долго ли ты будешь так вечно и бесстыдно коптить мой образ?» Вот, и претословарь, трапезарь Нил ослеп, и вот, в общем-то, и тут только он понял, что…
Что это было, от кого предупреждение,
да? Да, от кого предупреждение было. Это стало известно братья обители. Вообще, вот они, когда поутру, даже когда пришли, то увидели его так вот перед этой иконой и узнали об участи, которая его постигла, наказании. Ну и, в общем-то, образу воздали должное поклонение, когда узнали, что это вот от Матери Божией было такое наказание.
И предупреждение сначала,
предупреждение.
Потом наказание, да.
И вот новому избранному трапезарию было сказано, чтобы он вот всякий вечер перед иконой совершал кождение фимиамом, и там была зажжена лампада, чтобы действительно как-то вот с почтением отнестись к Пресвятой Богородице, к ее образу. А сам этот трапезарь Нил ежедневно обливался слезами, молил Пресвятую Богородицу о прощении.
Это вот тот первый, который совершил
ослеп,
это.
Который вот так вот небрежно относился к своим обязанностям, так вот не внял призывом Пресвятой Богородицы. И он молился, просил, обливая слезами, просил исцелить от слепоты. Угу. И молитва его была услышана, и когда вот он однажды плакал, он услышал тихий и милостивый голос: «Нил, твоя молитва услышана, прощай тебе, и вновь даю зрение твоим очам, возвести братья обители, что я их покров и защита монастыря, посвященного архангелам Дахиар».
Дахиар – это посвящение, да, архангелам.
Архангелов, да. Вот. «Пусть они, все православные, прибегают ко мне в своих нуждах, я никого не оставлю. Всем призывающим меня буду я предстательница, и по ходатайству моему сын мой исполнит прошение, и будет икона моя именоваться скоропослушницей». То есть Матерь Божия сама
себя наименовала,
да, вот этот образ. Угу, «И потом всем притекающим к ним буду являть я милость и услышание скорое». Нил прозрел и, конечно, в благодарности так вот молился. Там вообще проход был даже, ну, как бы запрещен, задел, там не стало прохода в трапезную, чтобы как-то вот, ну, благоговение...
Как бы с благоговением, чтобы уже отнестись, да, вот к этому.
Да, да, ну и, в общем-то, здесь вот была устроена как и часовня, а затем и храм справа от этого образа был устроен храм. И храм, и, значит, здесь стали молиться, совершать божественную литургию, такое начало.
А можно вот как бы представить, вернее, как-то обрисовать, вот что из себя представляет этот образ? Есть иконография,
да? Иконография этого образа.
Вот что и представляет. Она ведь в короне, это Богоматерь, да, изображена?
Да.
В короне, сидящим на левой руке Богомладенца.
Да, на левой руке Богомладенца.
Он благословляет правой рукой нас и держит в левой руке свиток. Скажите, а вот есть списки с этой иконы у нас? Чудотворные.
Да, списки с этой
чудотворные
иконой.
Списки чудотворные, да, которые как бы прославили,
да, прославились. Есть и во многих местах, во многих.
Но я знаю, что в Москве, по-моему, есть такой.
В Москве
такой.
Есть, да, в Москве, в столице всегда, конечно, когда какие-то святыни вот где-то вот православные находились, так то обретали святые православные иконы, иконы там, копии обязательно, конечно, в Москве стремились.
Появлялись, да?
Да, появлялись. Вот это благочестие с нашей столицы и жителей ее. Там и великих князей, и царей, и простых людей тоже вот. И, в общем-то, вот икона Пресвятой Богородицы, она во многих местах прославлена, и в наших тоже местах. Вот.
Ну, у нас тогда, я просто хочу сказать, что находился этот список с этой святой иконы в Москве на Никольской улице, в часовне великомученика Пантелеимона. И он впервые прославился чудесным исцелением бесноватой женщины. Это известно, история это известна. А затем был перенесен вот как раз 14 ноября 1887 года в часовню из дома Афонского подворья, находившегося на улице, называемой Полянка. В часовню он был перенесен вот на Полянке в Москве. Ну, еще, может быть, есть какие-то примеры. Пожалуйста, батюшка.
Хочется сказать о том, что по примеру Москвы, тоже и в других городах и весях нашей Матушки Руси тоже появились иконы, написанные
списки,
которые имеют тоже вот происхождение с Афона.
А я знаю, что есть еще такой список чудотворной иконы и в Алапаевске, в Екатерининской церкви, которая находится при кладбище, да.
Да, да.
И действительно, там чудеса исцелений происходят постоянно, и происходили, и происходят. Очень красивая икона, большая икона.
Да, вот и этот храм, он никогда не закрывался, и из одного из окрестных монастырей закрытых обретается эта икона.
Да, в тех местах,
да. Да, в Екатерининском храме. И вот посмотрите, это был Бобровский женский монастырь недалеко от Алапаевска. В 1904 году специально для этой обители был написан вот этот образ. И когда в 1920-е годы большевики пришли забирать церковные ценности из монастыря, произошло чудо. Икона-скоропослушница, на которой настоятельница повесила свой крест на этой иконе, стала настолько тяжелой, что никто не мог сдвинуть с места.
Вот интересная история.
То есть хотели как-то надругаться над ней, но не смогли. Ну и рассказывает, что потом, чтобы спасти эту икону, какие-то старушки, бабушки, значит, ее переместили и спрятали.
Все-таки они смогли ее поднять.
Но это, а вот богоборцы, которые хотели
они надругаться, не смогли.
Сильные, так сказать.
Они не смогли, да. А бабушки, старушки.
А бабушки смогли ее.
Немощные, не смогли ее. Они, по-моему, ее спрятали, эту икону.
Да, спрятали, а потом снова.
Она вот какое-то время находилась. Вот я не помню, то ли про эту икону, то ли про другую, но где-то, в общем, она находилась. Нет, это, наверное, я, знаете, какую другую икону вспоминаю, умиление, которая в Верхотурье, там ее прятали чуть ли не под землю где-то.
Да, да.
А ну, вот а эту икону эту тоже где-то прятали, ну, долгое время.
Ну, какое-то время, а потом вот она вот в этом храме обреталась. Ну, вот и сейчас тоже мы видим, что перед иконой нередко совершаются чудеса, и люди поклоняются и просят. И вот смотрите, вот, например, вот у меня есть книга о Пресвятой Богородице.
О, какая красивая вот, книга.
Да. И там, значит, о иконах во многих епархиях нашей Русской Церкви, в том числе и о нашей вот митрополии. И вот рассказывается, на иконе сейчас висит большой серебряный крест, оставленный монахом из Молдавии, отцом Анисифором. В 1997 году он приехал в Алапаевск, чтобы попрощаться с игуменом Моисеем, настоятелем Алапаевского монастыря.
Он и сейчас там.
Да. Угу. Вот. И отец Анисифор был тяжело болен, у него была опухоль в головном мозге. И каждый день жизни мог оказаться последним. День и ночь молился отец Анисифор перед монастырской святыней, а перед отъездом снял свой серебряный крест и повесил его на клад. Через год уже иеродиакон Анисифора в обитель пришло письмо, он сообщал отцу Моисею, что жив и здоров, его направляют на святую гору Афон. Вот. И сейчас икона увешана множеством драгоценных приношений.
Я видела
зримое
икону,
свидетельство, да. Зримое свидетельство о чудесах Божьей Матери, говорится.
Да.
То есть вот это наша вот местная такая святыня.
Угу.
Потом вот здесь мы сказали об Алапаевске, а еще ближе к нам еще есть, например, храм святого великомученика и победоносца Георгия в селе Слобода-Кауровское. Каменный храм в этом селе построили после 1690 года. Это был из самых богатых храмов в округе. Здесь служило несколько священников и диакон. Так вот, и в годы советской власти храм по заступничеству Богородицы Великомученика Георгия не закрывался. В нем, ну вот и здесь тоже есть икона Скоропослушницы, тоже Афонского письма. Вот она тоже чудотворная. И вот в
последнем... Там вообще много икон, батюшка, извините, да. Перебила. Там вообще очень много икон Афонского письма и с Афона.
Да.
Даже на Афоне именно вот писаны они, эти иконы.
Вот, в том числе и вот Скоропослушница. И вот в этой же книге о чудесах Пресвятой Богородицы и от ее икон говорится, что последние годы 20 века засвидетельствованы два исцеления глазной болезни после помазания маслом из лампады, горящей в этой иконы. Вот и сейчас перед этой иконой Божьей Матери возжжена неугасимая лампада, ежедневно читается акафист, говорится. То есть, вот видите, как и вот...
Далеко не надо нам ходить,
да,
правда,
то есть,
батюшка?
Святыни, угу. Прославляющиеся,
да. Чудотворная икона Афонского письма находится в Слободе Кауровской, в храме Георгия Победоносца. И, да. Пожалуйста, наверняка вот и многие уже исцелились, и те, кто желает вот как-то вот обратиться к Божьей Матери, пожалуйста, можно прибыть туда.
И храмы сейчас
и храм,
тоже,
да.
и приходы есть в честь Скоропослушницы. То есть, угу. В общем-то, люди, православный народ очень любят.
По-моему, даже у нас есть в Екатеринбурге.
Ну, в Екатеринбурге я не могу сказать, но вообще в епархии у нас
вот, есть,
конечно,
есть.
Угу. Митрополии нашей. Ну и вот, Валентина Федоровна, хотелось бы еще вернуться к монастырю этому, Дахиар, где...
Да, вот Дахиар, вот говорите, что это... В честь архангелов, да?
Да, вот этот монастырь.
Монастырь.
И вот хочется здесь тоже интересное очень свидетельство одного игумена, ну, не пожелавшего открывать свое имя, но вот он побывал в этом монастыре, и вот он пишет интересное свидетельство. «В притворе справа от входа в трапезную мы, наконец, увидели знаменитую Скоропослушницу». То есть вот он приехал, видимо, паломничество. в той части притвора, где находилась эта чудотворная фреска. То есть сначала это была фреска вот на стене. Написано в 16-м гениальным критским иконописцем Георгием, был устроен параклис, то есть часовня. Здесь перед этой иконой мне довелось пережить незабываемое в течение уже многих лет состояние непосредственного общения с Пречистой. Казалось, передо мной распахнулось окно в иной мир, и оттуда со мной говорит сама Богородица. За время своего паломничества по фону мы уже перестали удивляться тому, что многие из чудотворных икон были буквально сверху донизу увешаны приношениями исцеленных. То есть и у нас тоже этот обычай.
Вспоминаю в Екатерининском храме. Да.
И вот дальше он продолжает. Но здесь этим приношением не было предела. Вот. Их даже не хватало места на иконе, поэтому справа и слева от нее стояли высокие ящики, шкафы со стеклянной передней стенкой. В этих шкафах, на протянутых одна на пол другой проволочках, висели перстни, браслеты, кольца, архиерейские панагии, кресты, усыпанные драгоценными камнями, старинные золотые монеты и серебряные карманные часы. Висели на них также и современные наручные часы с браслетами из кожи и металла, которые паломники оставили здесь в знак благодарности за внезапно явленную помощь. Но больше всего в шкафах было тонких серебряных пластинок с выдавленными на них изображениями. Вот интересно, вот в Греции вот такой вот обычай тоже. Вот. Возможно, этот обычай связан с именем преподобного Иоанна Дамаскина, который прикрепил серебряное изображение руки к иконе Богородицы, перед которой молился о восстановлении отрубленной кисти. А у греков даже до ныне сохранился подобный обычай. Если кто-то молился перед чудотворной иконой, например, о исцелении глаза, то в благодарность за чудо исцеления он заказывает ювелиру серебряную пластинку с изображением глаза и приносит ее в знак благодарности. Если молились о больной ноге, приносит изображение ноги. И какие же только изображений нет на этих пластинках у скоропослушницы: руки, ноги, глаза, сердце, уши, спеленутый младенец, мужчина в полный рост. А вот изображение дома, спасенная молитвой от пожара. А эта женщина, неподвижно лежащая много лет, пока ее муж не приехал на Афон молиться скоропослушнице. Рядом чудом Богородицы сохранен ее от потопления корабль. Сотни и сотни пластинок, множество драгоценностей. Такого мы еще нигде не встречали. Поистине здесь источник исцелений, который, не оскудевает, бьет до сего дня, исцеляя всех и с верою притекающих к нему». То есть вот такое вот чудесное.
А это вот изображение вот этой иконы. Можно я посмотрю? Очень такое изображение, конечно, умилительное, да?
И там дальше еще говорится, вот посмотрите, очень интересно тоже, что
такой
там
образ очень умилительный.
Да. Фреска вот эта вот, древняя фреска, она сейчас как-то вот в конце 20 века реставрация там была. Вот, и реставратор Артон Глинос впервые за много лет снял с иконы позолоченный оклад, увешанный приношениями. Оклад, и дальше говорится о том, что... А затем и саму икону, и произошло неожиданно. На стене обнаружилась древняя настенную роспись. То есть за иконой вот эта вот была древняя роспись, видимо... Начало ее именно к 17 веку, когда вот этот трапезарий сходил со свечой вот этого. Вот и на стене, древнюю на стену роспись обнаружили, то есть саму чудотворную икону, перед которой Богородица вразумила трапезаря Нила. Сейчас это более поздняя икона Божьей Матерской, послушай, прославленная множеством чудес тоже. Вот поставлена рядом с открытой фреской, теперь в монастыре почитают обе великие святыни. То есть икону и фреску там за ней. Вот,
фреска
была
более поздняя, а та роспись...
Нет, наоборот, фреска она ранняя, а вот икона поздняя уже. Вот, но обе чудотворными являются. Вот такая вот эта икона Пресвятой Богородицы.
Ну что ж, перед иконой вообще много случаев, конечно, исцелений, молитв. Вот, знаете, хочется прочитать вот одну такую историю материнской молитвы. Сын одной бедной вдовы попал в худое общество. Мать постоянно, но безуспешно упрашивала его оставить своих дурных товарищей. Однажды, увидев, что сын собирается к своим друзьям пьянствовать, она употребила все усилия удержать его, но напрасно. «Прощайте, я все-таки иду», — сказал он холодно. «В таком случае», — ответила мать, — «я знаю, что сделаю. Я затворюсь в своей комнате, стану на колени перед образом и не перестану молиться за тебя до тех пор, пока ты не возвратишься». Сын ушел, но не нашел желаемого удовольствия. Образ его матери, на коленях молящейся за него перед иконами, представлялся ему все яснее и неотвязчиво теснился в его воображении. Наконец он решился идти домой, посмотреть, что делает мать. Он застал ее в том же коленопреклоненном положении, в каком оставил ее. Сам упал на колени перед нею, обнял ее и благодарил Бога за то, что он дал ему такую многолюбящую мать. С тех пор он совсем переменился. Перед каким образом молилась мать, неизвестно. Возможно, перед образом Богородицы, возможно, перед каким-то другим образом. Но, во всяком случае, молитвы перед такими вот образами, святыми образами, помогают нам в жизни.
Да. Да, вот и еще, знаете, дорогие радиослушатели, мы вот говорили несколько минут, может быть, назад о Москве.
Да-да-да.
Но надо сказать и о Петербурге тоже.
Угу.
Как-то у нас вот говорят, Петербург – это как бы западный такой город, вот как бы более такое европейское влияние.
Да.
А между тем, там столько святынь именно наших православных, что город этот наш все-таки. Вот,
хотя, да куда он денется?
Да, конечно,
конечно,
столица
наш.
Северная.
Угу.
И вот именно вот тоже в этом городе одна из самых чтимых святынь – это Невская Скоропослушница. Невская Скоропослушница. Образ этот находится сейчас в Александро-Невской, в Троицком соборе Александро-Невской лавры. Этот образ очень отличается от обычной скоропослушницы, где Матерь Божия с
младенцем на левой руке, да.
А этот образ Пресвятой Богородицы, это просто, он тут без младенца, но написано там «рука» еще. И вот Матерь Божия представлена здесь одна на этой иконе. Написана она, эта икона, на картоне была, то есть вот на таком материале, в общем-то. И она прибыла с афонскими тоже монахами, и их чаяние было, хотели восстановить храм святителя Николая в Мирликийске, ну вот на территории современной Турции. Вот, она была помещена там, часовня была устроена, Николо-Александровская часовня, потом храм. В часовне произошел пожар, и вот и икона была опалена, но лик Пресвятой Богородицы сохранился. И вот она вот так была обрамлена, посмотрите.
Да, вот одна она.
И рука вот такая тоже вот у нее там,
угу.
Матери Божией рука.
Спасительница России
Спасительница
называется.
России.
Икона Божией Матери, да. Невская Скоропослушница.
Вот, и
какой лик, прямо, знаете, вот святой такой,
да.
Лик чистый.
И сколько она гонений претерпела, вот эта икона. Ну вот сначала оказалась в пожарище, потом, значит, для нее выстроили после часовни, выстроили там большой храм, который в 30-е годы был разрушен. И Матерь Божия так вот из одного храма в другой, потому что храмы закрывали, разрушали, вот. И в общем-то, особенно к ней вот прибегали в годы блокады. И тут хотелось бы вот тоже сказать, она в годы блокады Ленинграда находилась в Князь-Владимирском соборе. Это же было такое время, когда особенно и молиться было некогда, и опасно даже, и вообще все.
Угу.
Поэтому вот люди спешили,
да, люди
к ней.
Голодные, да, были,
и,
да, уже.
И скольких Матерь Божия именно спасла.
Угу.
И знаменательно.
Какие-то есть такие примеры, да,
да,
может
вот,
быть, приведем?
Некоторые примеры сейчас. Вот смотрите, выдержка из блокадного дневника Веры Владимировны Быстровой, хранящейся ныне фондом Валдайского филиала Новгородского государственного музея-заповедника. 14 марта 1942 года. Ничего нового, холодно, скудно с продуктами. Схожу в церковь, помолюсь Серафиму Саровскому и Скоропослушнице, как они мне укажут и помогут. по радио сводка сегодня передавали, что фашистов посадили в горшок и накрыли крышкой. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока нам с каждым днем становится все хуже и хуже. Я чувствую нестерпимый голод, хлеба мне не хватает. И вот она молилась перед скоропослушницей. И вспоминают, что именно в день празднования скоропослушницы 22 ноября 1941 года в блокадный город отправились первые машины с продуктами. Именно
это
в день скоропослушницы.
По дороге, вот по этой,
да,
по Ладоге.
Да, да. И была открыта знаменитая дорога жизни именно в день памяти скоропослушницы этой иконы. Именно молитвами скоропослушницы были спасены жизни тысячи жителей блокадного города. Матерь Божия своим образом скоропослушницы хранила эту дорогу, единственную ниточку, свяжущую город с тылом. В истории дороги жизни есть необъяснимые на первый взгляд вещи. Как могла немецкая авиация пропускать по ней машины с провиантом? Почему не была разбомблена беззащитная дорога? Ведь мощности немецких авиабомб вполне хватало для того, чтобы прекратить Лазаревское озеро в ледяное крошево. Эти вещи можно объяснить только чудом Божьей Матери.
Угу.
То есть вот.
Ну, вот вы начали про то, что молилась женщина перед этой иконой.
И что? Говорится о том, что ожидала, что будет именно.
Угу.
Ожидала. Вот
и
то,
вот произошло вот это вот.
Да, вот произошло вот это чудо. Ну и вот здесь, значит, в память об этом заступничестве Божьей Матери скоропослушницы блокадному граду 22 ноября 1997 года уже в поселке Заборье Тихинского Благочиния был заложен храм в честь иконы Божьей Матери. В Заборье находилась узловая железнодорожная станция, куда по особой ветке прибывали вагоны с продовольствием. Здесь продукты перегружали на знаменитые полуторки, которые затем отправлялись лесными дорогами в Кабун, а затем уже по Ладожскому озеру блокадный город.
Какой длинный путь, да.
Известная всем дорога жизни по льду, всего лишь часть огромного пути, каждый километр которого таил смертельную опасность. Поселок Заборье подвергался страшным бомбардировкам, но фашисты так и не смогли разрушить главный мост. И вот это все, конечно, вот,
помощь Божьей Матери.
Ну и вот, значит, когда в 1955 году, благодаря трудам и священноначалия Санкт-Петербургской епархии был возвращен Свято-Троицкий собор Александра Невской Лавры, в нем начались восстановительные работы. И вот по благословению митрополита Ленинградского Ладожского Лафея торжественно был освящен храм Троицкий собор, и туда было решено и благословлено принести вот этот чтимый образ именно в собор.
Невской скоропослушницы.
Да, Невской скоропослушницы. Но он-то находился во время блокады, и потом в течение 20 лет где-то вот в Князь-Владимирском соборе, и люди очень не хотели передавать этот образ. Они даже приходили и целыми днями читали акафисты, молились перед этим образом. И владыка вынужден был сделать так, чтобы написать точную копию этой иконы, чтобы оставить в этом соборе, а все-таки Невскую скоропослушницу перенести в Свято-Троицкий собор Александра Невской Лавры.
Вот эту вот икону, которая очень много помогала и до блокады, конечно, и во время блокады особенно.
И с 50-х годов она
вот
находится
соборе.
В Троицком соборе сейчас
Александра
Невской Лавре.
Лавры.
Да, и вот посмотрите, уже в 2005 году было прошение называть эту скоропослушницу, отличающуюся вот от первого образа очень, именно Невской скоропослушницей. Это было прошение со стороны владыки митрополита Владимира, и святейший патриарх Алексий, он начертал резолюцию архимандриту Назарию к исполнению резолюцию именовать сегодня вот этот образ Невская скоропослушница.
Да.
Вот такой вот святыня.
Да, интересная
очень
история с этой иконой, конечно, очень много чудес являла.
А
и, конечно, вот, конечно, чудес много около нее было. Я думаю, что и будет являть чудеса,
конечно,
еще Божья Матерь. Да, по нашей вере, да будет вам. Будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Отец Георгий, ну что мы могли бы вот сказать в заключение? касаемо именно этой вот иконы, и не только этой иконы, вообще, что нам, как нам нужно относиться вот к таким святыням? Вот мы уже сказали, что по вере, правда?
Да.
По вере.
Я думаю, что с любовью к Пресвятой Богородице, с благодарностью.
Скоропослушницы,
да,
нашей. Да.
С благодарностью и с большим, конечно, с почтением. Как же мы можем матери свою, которую Господь благословил быть нашей матерью, как мы можем к ней вот по-иному относиться?
Ведь матери Россия Божьей находится под покровом Божьей Матери. Спасибо вам большое.
Слава Божию.
За эти интересные факты, которые вот вы рассказали, касаемо иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Отец Георгий Бусыгин, спасибо вам большое. Мы будем ждать
встреч
с вами еще.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.